Шеф гестапо Генрих Мюллер. Генрих Мюллер – выходец из баварских крестьян. Родился 28 апреля 1900 года в Мюнхене. В качестве военного летчика участвовал в Первой мировой войне. В конце 1919 года поступил на службу в полицейское управление Мюнхена, затем перешел в баварскую политическую полицию, где прослужил до 1933 года в должности инспектора-криминалиста. На службе в политической полиции Баварии Мюллер привлек к себе внимание шефа тайной полиции Гиммлера, который способствовал его переводу в тайную полицию Рейха. В 1934 году Мюллер вступил в СС, охранный отряд нацистской партии, а в 1939 году в НСДАП. В этом же году он стал начальником государственной тайной полиции фашистской Германии – гестапо. Мюллер был одним из организаторов провокационного Глейвицкого инцидента, когда 31 августа 1939 года переодетые в польскую военную форму немецкие заключенные уголовники – консервы – совершили вооруженное нападение на немецкую радиостанцию в приграничном городе Глейвиц, ныне Гливице, Польши. С радиостанции, якобы захваченной поляками, прозвучало обращение на польском языке, призывающее поляков объединиться и бить немцев. Все консервы были затем убиты, их тела продемонстрировали на месте преступления представителям прессы и другим официальным лицам. А на следующий день немцы начали Вторую мировую войну. Обергруппенфюрер СС Мюллер пользовался безграничным доверием своего босса, рейхсфюрера СС Гиммлера, а также главы политической полиции Германии Гейдриха. Ему поручались организация и исполнение самых деликатных мероприятий по безопасности Рейха. Мюллер причастен ко всем преступлениям тайной полиции и управления безопасности, преследованию коммунистов и социал-демократов, созданию системы лагерей смерти, тотальной слежки и так далее. Мюллер возглавлял специально созданные комиссии, в частности комиссию по расследованию обстоятельств так называемого июльского заговора 1944 года, неудавшейся попытки покушения на Гитлера во время военного совещания 20 июля 1944 года в его ставке Вольфшанце, Волчье логово, близ города Растенбурга, ныне Кентшин в Польше. За проведенное расследование и ликвидацию последствий этого заговора Мюллер получил высшую награду Рейха – рыцарский крест. Исчезновение зачинщика Второй мировой войны. Мюллер исчез из Берлина в первых числах мая 1945 года, по другой версии, за сутки до самоубийства Гитлера 29 апреля. И дальнейшая его судьба неизвестна, хотя о ней существует масса легенд, домыслов и слухов. Мюллер до сих пор находится в списке разыскиваемых военных преступников. Тайна смерти Генриха Мюллера заключается не только в том, что неизвестно где и когда она наступила, но и в том, наступила ли она вообще. Даже несмотря на то, что в 2008 году этому главному гестаповцу должно было бы исполниться 108 лет. Мюллера продолжали активно искать вплоть до 80-х годов. Никто с самого начала не верил, что он был убит во время штурма Берлина. А после того, как раскопали его могилу на берлинском кладбище Лилиенталь-штрассе и нашли в гробу кости от трех разных людей – стало ясно, шефу гестапо удалось сбежать, скорее всего, вместе с золотым запасом Третьего рейха. Экспедиции по его розыску в джунглях Южной Америки в разное время проводили охотник за нацистами Шимон Визенталь, автор «17 мгновений весны», писатель Юлиан Семенов и даже ЦРУ США, закрывшее досье номер 263 по поискам старины Мюллера лишь в декабре 1971 года. Германия же, получив особые сведения, выдала ордер на его арест в 1973 году. Этот ордер не отменен до сих пор. Баварский пивовар в чилийской деревне. В 1961 году бывший капрал медицинской службы СС Пауль Шафер вместе с группой из 300 немецких мигрантов основал примерно в 350 километрах от чилийской столицы Сантьяго колонию Дагнидад – поселение достойных. В этой группе находился и запомнившийся старожилом колонии скромный пивовар Эрнст Кромбах. Он поселился в голубом домике у самого леса. В 2005 году дочь одного из колонистов, престарелая, но обладающая отличной памятью, фрау Хесселеринг, узнала Эрнста Кромбаха, своего давнего и многолетнего соседа, на показанной ей фотографии. На этом фото был запечатлен шеф гестапо Генрих Мюллер. По словам фрау Хесселеринг, ее сосед был замкнутым человеком, хотя очень вежливым. Любил детей, у него была жена лет на 30 помладше и две дочки. Из своего дома он практически не выходил, разве что на охоту. Специально поселился у леса, говорил, что не особенно любит общество, предпочитая ему природу. Его дочери учились в местной школе. Он был очень хорошим специалистом, варил самое лучшее пиво в деревне. Уклад жизни у колонистов был своеобразным. На протяжении 40 лет в Дигнидаде запрещалось выходить за ворота деревни, а чужих внутрь не пропускали, даже если они были в полицейской форме. У колонии был высокий покровитель, советник тогдашнего президента-диктатора Аугусто Пиночета по безопасности, бывший оберштурмбанфюрер СС Вальтер Рауф, в прошлом один из близких друзей Мюллера, также нашедший убежище в Чили. Он часто приезжал к старику Кромбаху выпить пиво, тот варил его по старым баварским рецептам. Влияние Рауфа в стране было таково, что в 1972 году даже лучший друг СССР, президент-коммунист Сальвадор Альенде, отказался его выдать. Рауф умер в 1984 году. Имея такого могущественного приятеля, Мюллер мог спокойно жить в лесной чаще, забыв и думать об аресте. Через несколько лет после ухода Пиночета в отставку глава колонии Пауль Шафер бежал из страны, а в Дигнидаде начались обыски. Самый большой сюрприз ожидал местных полицейских летом 2005 года, когда обнаружили подземные тайники с немецким оружием времен Второй мировой войны, пулеметами МЖ-42 и автоматами МП-40, у нас их называли «Шмайсер». Кроме того, здесь оказалась новенькая с иголочки полевая форма СС, но это уже никого не удивило. Как все это попало сюда, один бог знает. Добраться в колонию непросто, асфальта нет, ехать нужно по грунтовой дороге, нередко раскисшей от дождей. Сегодня колония носит другое название – Вилла Бавария, но даже теперь она похожа на концлагерь, ограждение и столбы с километрами колючей проволоки. Сторожевые вышки, где сидели снайперы, демонтировали только недавно. Въезд сюда посторонним был запрещен вплоть до марта 2005 года. Здесь никогда не любили гостей. Аккуратные баварские домики и образцовая германская церковь Кирха, есть даже мини-зоопарк для детишек. Большинство мужчин и женщин и теперь говорят только по-немецки. И никогда не подумай, что это поселение находится в Чили, а не где-нибудь под Мюнхеном. А что же Эрнст Кромбах? Прожив в колонии 15 лет, он однажды ночью неожиданно исчез вместе со всей семьей и даже не стал продавать свой дом. По слухам, он уехал в Боливию, куда его пригласили делать новый сорт пива. Было это в 1976 году. Под крылышком боливийского наркобарона из СС. В 1942-44 годах гестаповским филиалом во французском Лионе руководил гауптштурмфюрер СС Клаус Барбье, леонский мясник, еще один закадычный друг Мюллера. Переехав в Боливию в 1955 году вместе с семьей и документами на имя Клауса Альтмана, Барбье фактически стал некоронованным королем маленькой страны и оставался таковым на протяжении 30 лет. Но для того, чтобы стать им, нужны были деньги, и немалые. Откуда они у беглого гестаповца, пусть и в высоких чинах? Летом 2005 года Эрнандо Сальвадор, бывший вице-директор полиции Ла-Паса, столицы Боливии, рассказал московскому журналисту Георгию Зотову, что в 1976 году к сеньору Барбье приехал из Чили сеньор Келлер, которому уже тогда было хорошо за 70. Сальвадор сказал, что в лице человека на предъявленной ему фотографии Генриха Мюллера есть что-то общее с лицом сеньора Келлера, например, нос, но на 100% он не уверен, ведь человек на фото гораздо моложе. Келлер стал компаньоном Барбье в бизнесе, хотя выбрал крестьянскую специализацию. Он строил фермы, где разводил свиней, а также варил пиво. Бизнес Клауса казался ему неэстетичным, ведь тот осуществлял оптовые поставки кокаина в США и Европу. Это подтверждает мнение, что именно бывшие офицеры СС первыми наладили в Латинской Америке организованную сеть кокаиновых лабораторий. Гауптштурмфюрер Барбье стал одним из крупнейших наркобаронов, сделав на производстве «Белой смерти» миллиарды. Наркотики с его плантаций тоннами шли в Нью-Йорк. Издеваясь, его люди ставили на пачки кокаина маркировку в виде молний, знак СС. Но если Барбье жил открыто, то его партнер был человеком замкнутым. На людях он никогда не снимал темные очки. Его повсюду сопровождала специальная охрана, которая тщательно оберегала босса от фотографов. Местные жители до сих пор спорят, кто имел больше влияния и денег – сам миллиардер Барбье или его компаньон Фридрих Келлер, старик в темных очках. В 1980 году газета «La Razón» опубликовала предположение, что под его личиной может скрываться бывший руководитель тайной полиции Третьего рейха. Репортер этой газеты был убит, в его машину подложили бомбу. Келлера видели на публике только вместе с Клаусом Барбье, когда они что-то обсуждали в кафе «Клуб Ла-Пас». Сладкая парочка появлялась там раз в неделю, приезжая в одной машине. И лишь один раз Келлер засветился на довольно рискованном мероприятии. В 1978 году Куба проводила секретные переговоры с правительством Боливии по поводу выдачи останков погибшего в этой стране Че Гевары. По сообщению местной прессы, кубинцам активно помогали и советские специалисты. Некоторые из них якобы встречались в клубе «Ла-Пас» с помощниками Барбье, который мог повлиять на ситуацию с костями революционера. К согласию не пришли. Гестаповец запросил 15 миллионов долларов. Однажды Келлер неожиданно появился на этих переговорах, после чего их с Барбье общий автомобиль заметили возле советского посольства в Ла-Пасе. По мнению Эрнандо Сальвадора, Фридрих Келлер, скорее всего, приезжал как представитель Барбье, потому что самому гауптштурмфюреру путь в посольство СССР был заказан. Советские дипломаты не могли общаться с нацистским преступником. В 1980 году Клаус Барбье организовал в Боливии кровавый переворот, свергнув женщину-президента Лидию Гейлер-Техада. Однако вскоре боливийскому эсэсовскому раю пришел конец. У Барбье обнаружили рак, и ему стало не до политики. Состояние здоровья гауптштурмфюрера ухудшалось. В 1983 году гестаповец был арестован и выдан Франции. На суде Барбье держался нагло. Он не выдал следствию никого из тысяч осевших в Боливии эсэсовцев и умер в тюрьме 25 сентября 1991 года. На кого работал скиталец из парагвайской пампы? Но еще в 1982 году, за три месяца до ареста Барбье, Фридрих Келлер, срочно продав принадлежавшее ему имущество, выехал из Боливии в Парагвай. Судя по всему, он всегда умел сбежать в самый последний момент перед лицом надвигающейся опасности. Чутье не подвело его и на этот раз. Следы человека, как две капли воды, похожего на Генриха Мюллера, после его отъезда в 1982 году из Боливии в Парагвай, теряются. В 1992 году в бразильском мегаполисе Сан-Паулу пенсионер Энрике Ларко, дал интервью десятку местных газет, сообщив, что работал личным пилотом Мюллера, жившего на собственных ранчо в Боливии и Аргентине. Мюллер, по его словам, разводил скот на отдаленной ферме, где была оборудована посадочная полоса для легкого самолета фирмы «Цесна». А вот что еще говорили о Мюллере. Многие, в том числе и генерал Гелен, и личный пилот Гитлера Ганс Бауэр, и заместитель главы польской контрразведки Галиневской, рассказывали, что Мюллер работал на НКВД. Якобы именно наши вывезли группенфюрера из Берлина в обмен на ценную информацию. Но ЦРУ тоже не хочет уступать пальму первенства. В США вышла книга Грегори Дугласа «Мюллер. Вербовочные беседы». Автор утверждает, что к нему в руки попал секретный архив, согласно которому группенфюрер СС Генрих Мюллер был переправлен в Америку, где активно использовался для работы против СССР.